нас первый гость уже выслушал наш анонс и готов начать разговор на ту тему, о которой мы как раз заявили только что. Я напомню, Андрей Бузаров, политолог-международник и юрист, член ассоциации...
Адвокат.
Да, адвокат. Поэтому тема все-таки с Мюнхена и с Минска немножко смещается на актуальную. Отставка.
Давайте все-таки проанонсируем. В новостях уже было озвучено нашей коллегой Анастасией Багаликой о том, что Виталий Косько сегодня написал заявку об отставке, даже цитировался этот текст, это заявление, да, которое было подано на имя нашего генерального прокурора. Андрей, как вы это могли бы прокомментировать? Потому что, в принципе, были очень давно разговоры, что его пытаются уволить, да, а он из последних сил держится, и общественность не позволит подобного. А тут хоба, и человек сам берет и подает заявление.
Ну, я думаю, это все результат прямого противостояния, которое происходит на сегодняшний день вообще в высших эшелонах украинской власти, в парламенте, в правительстве, в генеральной прокуратуре, во всей системе правоохранительных органов. Ключевой момент, на мой взгляд, когда мы говорим об отставке Косько, это то, что он неоднократно вспоминал фамилию генерального прокурора Украины. Еще неделю назад Абрамович, сейчас министр экономики, когда уходил в отставку, также не просто так вспомнил фамилию генерального прокурора Украины. То есть, очевидно, есть ряд фигур ключевых в украинской политике, которые не воспринимают нынешнего генерального прокурора и пытаются его так, каким-то образом принудить.
Давайте тогда все-таки процитируем для наших слушателей, да, это заявление, потому что, чтобы они понимали, о чем идет речь, да, то есть вот я решила уволиться из прокуратуры, вот мой рапорт. Значит, он также здесь, к сожалению, не прямая речь, заявил, что руководство прокуратуры превратило ее в орган, где на первый план выходит круговая порука, а любая попытка изменить ситуацию внутри ведомства показательно преследуется. Помимо этого он написал, что тут работает не правый закон, а беспредел и беззаконие, а ключевые позиции в генпрокуратуре все больше занимают воспитанники, последователи печали известного Пшонки. За ширмой вроде бы формального реформированного органа прячется опекунство. Вы вот как адвокат подписываетесь под этими словами, да?
Я не знаю ситуацию, которая происходит в Генеральной прокуратуре. Я не могу подписаться под этими словами чисто по этическим соображениям. Но во многом то, что он говорит, я думаю, это правда. Ввиду высокого уровня коррупции в Генеральной прокуратуре, вообще во всей системе правоохранительных органов Украины. Я думаю, многие вещи он правильно излагает, и его видение, естественно, совпадает с видением многих граждан Украины о том, что происходит там.
Громкие слова, громкие заявления, и как вы думаете, какой будет отзыв от этого всего?
Вот вы абсолютно согласны, я немножко добавлю вопрос Алексея. Все-таки вот вы не зря вспомнили нашего министра экономики. На прошлой неделе это был просто эффект разорвавшейся бомбы. Мы думали, что у нас как минимум не будет на следующий день премьер-министра, правительства и всего остального, но ситуация очень чудесным образом разрешилась. Да? Вот можем ли мы ожидать... То есть очевидно, что это такая же попытка расшатать каким-то образом вот это болото. И ваш прогноз, сможет ли это сделать?
Я уверен, что существенно это не повлияет на главный момент, когда мы говорим о Генеральной прокуратуре, а это именно отставка самого генерального прокурора Шокина. На мой взгляд, это очень сложно сейчас сделать, так как у него прямая поддержка президента и поддержка пропрезидентского большинства в украинском парламенте. Это важный момент. То есть я не думаю, что отставка зама вызовет какие-то серьезные перетрубации в системе. Скорее всего, это элемент к дальнейшему политическому кризису, который рано или поздно произойдет в Украине, выразится в досрочных выборах в парламент.
Так, а вот эти громкие заявления, это не простой человек, и даже, допустим, не министр вот экономического развития, это прокурор, то есть это прокуратура, это серьезный орган.
Заместитель генпрокурора.
Ну, да, давайте. Я к тому, что это официальное лицо, грубо говоря, под присягой, да? То есть это серьезные слова.
Да, хочу напомнить, что у генерального прокурора не один зам, и не первый зам, их очень много. Если помните, были уже сложности взаимоотношения с грузинским представителем, скажем так.
Сакварлидзе,
там очень серьезные были напряжения, но их, очевидно, каким-то образом замерили. Вот этот момент маловероятен, так как Сакварлидзе не выходил в отставку, а Косько принял решение об отставке. То есть, очевидно, ему уже просто некомфортно работать в той ситуации. Когда мы говорим о Абрамовиче, там наоборот, там зама нового поставили, а сам министр ушел. То есть команда потихоньку определенных людей уходит. Остаются только люди президента и люди в окружении, скажем так, которые связаны с генеральным прокурором. Это все в любом случае не позитив для украинского государства и не позитив для украинской правоохранительной системы.
А в ближайшие сроки какие могут быть последствия самые ужасные, если можно?
Я думаю, что в ближайший месяц-два каких-то глобальных изменений не будет. Это связано с многими внешними факторами. То есть изменение парламента, изменение правительства, это сейчас невыгодно внешним партнерам.
То есть нам не ждать отставки премьер-министра, отставки?
Я думаю,
это точно. Не, ну это точно, да, отставка
исключено
Коську.
Ближайшее время.
Это не... Да, но вот если все-таки...
Ну это элемент в дальнейшем, рано или поздно это будет, вопрос времени, но не в ближайшие месяцы. То, о чем мы говорили.
Если говорить о функциональных обязанностях господина Косько, то он занимался очень важным делом, это дело бриллиантовых прокуроров, да. Мы понимаем, что он, в принципе, отвечал за возвращение активов в Украину, это крайне важная история. Вот на фоне этого, в принципе, как повлияет именно на расследование этих дел его уход, как вы считаете?
Вопрос еще в том, кто займет его должность. И
от... а может генпрокурор не подписать это заявление, как вы считаете?
То есть вот, такая, да, отличный вопрос. Может, он год будет тоже уходить в отставку?
Ну, никто не по трудовому законодательству нельзя принудить человека работать длительный период, скажем так. Есть определенный период.
То есть там, две недели, да?
Две недели минимум. Там, может быть, генпрокуратуре специфика своя, но вряд ли это можно будет вынуждать его. Он дискомфорт там политический. Он не будет, естественно, долго оставаться на своей должности. И я уверен, что генеральный прокурор очень быстро найдет замену, поставит какого-то человека. А вот кто-то будет курировать эту сферу, это вопрос большой, действительно, поскольку направление ответственное, направление важно для внешних партнеров Украины, для внутренних моментов многих. И, естественно, здесь только время покажет, кто займет его должность.
И какие будут от этого круги на воде. Понятно, спасибо большое. Если вы не против, мы перейдем к следующей, не к следующей, а все-таки к той теме, о которой собирались поговорить. Я напомню, что в гостях Громадського радио Андрей Бузаров, политолог и адвокат. Итак, возвращаемся в студию Громадського радио. Напомню, что сегодня с вами разговаривают Ирина Соломко и Алексей Бурлаков. За звукорежиссерским пультом управляет всеми звуками Вячеслав Киришун. И к диалогу о конференции по безопасности, которая прошла в Мюнхене. Чем это может сулить дальнейшему конфликту на
Донбассе?
Давайте, в
принципе, озвучим, как она прошла сначала, да, потому что заявлений было очень много, они были очень, ну, я, если честно, в очередной раз так напряглась, грубо говоря, когда услышала о холодной войне, да, о том, что у нас гражданская война, и вся эта риторика, которая, мне казалось, уже год назад она звучала, и уже мир не верит в это, она все равно, она звучит из уст представителей российской власти на международном уровне совершенно серьезно. О чем это может свидетельствовать?
Ну, я думаю, что позиции сторон, я имею в виду Украины и России, до Мюнхенской конференции, во время и после вряд ли существенно изменятся. То есть принципиальная позиция останется и России, и Украины по многим вопросам. Это надо понимать. Я не думаю, что возможны какие-то прямые диалоги между представителями там, России и Украины по решению вопроса на Донбассе и вообще в целом по ситуации на Украине. Тенденция сохранится к ухудшению двусторонних отношений. Это неизбежный вопрос. И буквально они там поговорили, в Мюнхене сразу уже начались блокировки фур, ответные действия. До этого Парубий говорил про необходимость ввода визового режима с Россией. Естественно, если будет визовый режим с Россией, это ответная будет мера со стороны России, будут визы вводиться для украинцев. Это все понимают. То есть тенденция сохранится к ухудшению отношений. Что касается самого главного вопроса для всех, для Донбасса, то, как вы видите, ничего существенно не поменялось, он вообще просто не обсуждался. О нем упомянули там министры нормандской, так называемой, четверки, министр иностранных дел Климкин, Лавров, но детально никто ничего не изменит. И в ближайшее время я не думаю, что что-то поменяется.
Да, но заявление тоже министра иностранных дел Павла Климкина относительно того, что мы ожидаем, да, эскалации насилия и активизации действий российской армии и сепаратистов, да, в сторону Украины, оно было достаточно, ну, то есть прямо сказано, потому что до этого мы такие кивоками, да, так обменивались, ну, вот что-то там произойдет. То есть вот это, вот имело ли это какое-то значение и влияние на эту историю, как вы считаете?
Я думаю, это исключено, никакая эскалация невозможна по многим причинам. На сегодняшний день Россия занята Сирией, ей невыгодна дестабилизация дальнейшая или распространение там ДНР, ЛНР на другие территории, части Донбасса или, возможно, Украины. Традиционно для украинских чиновников и Климкина, и Турчинова, и многих других является создание атмосферы постоянной угрозы, которая может исходить. Но она действительно, эта угроза есть. Но о том, что они нападут завтра или послезавтра, или начнется там какое-то массированное военное вторжение, я думаю, это вообще абсолютно далеко от реальности эта позиция.
Прошлое Мюнхенское соглашение, Мюнхенская встреча такая, которая была в 1938 году, привела к отдаче нацистской Германии Чехословакии, ну, части Чехословакии. Да. А может ли это Мюнхенское соглашение привести, может быть, очень неоднозначные были, точнее, однозначные в своей неоднозначности. Заявление Медведева по поводу Крыма, что Крым наш и вопрос закрыт, как раз это показывает то, что вопросы, наверное, есть все-таки по Крыму. И по Донбассу будет ли развитие не только на вот этих горячих направлениях?
Интересная аналогия с Мюнхеном 1938 года и с конференцией по безопасности, которая проводится регулярно ежегодно в Мюнхене с 1963 года. Это площадки немножко другие, и исторические условия немножко другие.
Размах. Вот. Только в этом году они как-то начали об этом много говорить.
Я бы сравнил с Мюнхеном соглашение Минские. Угу. Потому что Донбасс фигурировал в Минских соглашениях, а Крым никогда нигде не упоминался. И переговоров по Крыму не было и не будет в ближайшее время. Официальных, я имею в виду, или полуофициальных с Россией. Все может быть только на уровне секретной дипломатии. Там они обсуждают это как-то, но явно не фиксируют. Поскольку позиция России, понятно, принципиальная, нет предмета разговора. Так они позицию видят. А Украина не может на сегодняшний день никак вынудить россиян к переговорам по Крыму. В этом вся проблема. И международное сообщество не сильно давит. Но я думаю, рано или поздно Россия вернется к крымскому вопросу.
А вот эти громкие фразы, мы сегодня все утро, точнее, все начало нашей программы «Киев-Донбасс» на Громадском радио говорим о громких словах разных людей. Громкие слова Порошенко, громкие слова Путина. Зачем они? Почему раньше не было таких заявлений?
Ну, я думаю, это элемент пиара. Всем нужно поддерживать какое-то общественное мнение, которое сложилось в конкретной стране. Путин поддерживает то общественное мнение, которое сформировалось в России. Порошенко поддерживает то общественное мнение, которое сформировалось в Украине. Поэтому люди ждут какие-то громкие заявления с целью, в основном, пиара, но не для реализации практической. И все заявления, кто бы что ни делал, они никаким образом не реализуются практически. Это касается и Донбасса, и Крыма.
Вот очень интересно, потому что на самом деле была снова-таки громкая заявление Медведева, который, то есть в отличие на эту Мюнхенскую конференцию, Путин не приехал, приехал Дмитрий Медведев, который сказал о холодной войне. Да, и в принципе уже некоторые эксперты там провели сравнение, параллели с фултонской речью Черчилля, да, который в принципе тоже обозначил такое понятие, как холодная война. Вот как вы к этой параллели относитесь?
Я вчера уже в одном из выступлений своих для украинских средств массовой информации говорил про сравнение с фултонской речью. Когда выступал Черчилль, он фактически дал ход начала холодной войны. А Медведев, он констатировал ухудшение отношений, которое сложилось между Россией и Западом, и косвенно намекнул, что это Запад виноват в нынешней ситуации. Но это позиция Медведева. Нужно правильно истолковать для того, чтобы правильно интерпретировать потом, понимаете? Поэтому я думаю, что про начало нового периода, новой фазы холодной войны говорить не стоит. Все равно контактируют и Россия, и США по многим вопросам, в том числе Ближнего Востока. Но про охлаждение отношений нужно говорить. Оно есть, оно налицо.
Я напоминаю, что в студии Громадского радио Андрей Бузаров, политолог, международник и адвокат.
Исходя из того, что вы сказали, складывается впечатление, что вот украинские власти, да, нагнетают вот эту истерию, там создают такое напряжение постоянно. Ну и российские власти то же самое, пользуются такими же технологиями, да, там, говоря о холодной войне и всяческим образом пытаясь держать вот международное сообщество в напряжении. Правильно мы вот ощущаем эту тактику?
Сейчас, смотрите, вот когда была угроза реальная, да, когда начались крымские события, потом Донбасс, как-то по-другому все воспринималось в общественном сознании, скажем так, украинского общества. А сейчас многие люди постоянно живут в угрозе. То есть вот завтра там Россия влезет в Киев там, или в Чернигов войсками массированными. Есть объективный, есть субъективный фактор. То есть на сегодняшний день предпосылок для этого нет. Угроза будет оставаться, безусловно, но на сегодняшний день предпосылок нет. И много доказательств и аргументов как раз в позицию, в точку зрения. Но президент и высшие должностные лица, они как руководители государства должны постоянно говорить, что есть угроза и нужно об этом все напомнить. Поэтому, и точно так же в ДНР постоянно говорят, что завтра Украина будет входить в Киев. Вот год посмотришь, они целый
входить
год рассказывают.
Входить в Донецк, вы
имеете? Прошу прощения, да. В Донецк, да. Целый год там рассказывается, что вот Украина огромные войска сформировала, вот сейчас будет там клином в Луганск, клином в Донецк.
То есть и вот эти страшилки с их
стороны тоже. Это методология, теория хаоса, разработана давно всем известно. А реально никакие действия не предпринимаются.
Ну, то есть просто психология работы с населением.
Теория страха. Страх управляет обществом. поэтому это легко очень все дается.
То есть у нас есть фактически две линии, практически независимые друг от друга. Это линия политическая, которая друг с другом договаривается в разных городах на М, и вторая линия — это военная, которая абсолютно не связана с политической линией и сейчас развивается.
И военная тема, и военное, как вы сказали, направление, топик военный, он определяется политическим.
То есть все-таки они связаны.
Да, если военного эксперта сюда пригласить, он вам расскажет, что да, вот есть теоретические, там, стратегические возможности нападения Украины и России, но все будет зависеть от политического решения, которое примет конкретный политик. Нужно это делать или не нужно? Украина тоже теоретически может пойти в наступление, правильно? И ДНР может пойти в наступление, но какой смысл для политиков и в Украине, и в России это делать? Сейчас смысла не существует.
То есть, а как вы думаете, будет ли меняться линия фронта, будет ли меняться серая вот эта зона, и будет ли меняться название населенных пунктов, которые принадлежат той или другой стране?
Я думаю, вот как оно есть, конфликт замороженный. Минские соглашения, они были выработаны для заморозки конфликта, не для урегулирования его. Это чтобы его заморозить территориально, географически, в тех пределах, в которых он сейчас есть. Такая практика была, к сожалению, в странах СНГ. Это касается там Нагорного Карабаха, Южной Осетии и всех других. То есть подобная практика была. Сейчас она сработала в Украине. Конфликт заморожен, но не урегулирован и не решен по сути.
А что дальше будет?
Это очень интересный
новый
вопрос.
Новый Минск или...
Минск новый исключается. Его никто не воспринимает. Даже о нем, против него США, против него Россия, против него Украина, против него ДНР. Будет очевидно, я думаю, новая тенденция, попытка к урегулированию вопроса не через Минск, а, скорее всего, через новую конституцию Украины, о которой сейчас постоянно говорят. Все говорят про новую конституцию, нужно писать. Тимошенко с Наливайченко сказали, давайте разработаем новый проект. Затормозили старый проект по децентрализации, фактически он сейчас заморожен. То есть, очевидно, будет новый проект конституции, который будет включать в создание новой политической системы вообще Украины.
А вы думаете, это сможет решить проблему? Потому что, ну, давайте будем откровенны. Спасибо вам огромное, что вы очень правильно расставили акценты по поводу Минских соглашений, да, это однозначно. Но однозначно, что путем написания новой конституции, мне кажется, может быть, я, конечно, ошибаюсь, и вам виднее, она едва ли сможет быть урегулирована, потому что мы понимаем, что это только внутренняя такая конструкция, скелет. Да, существование Украины, поскольку история с ДНР и ЛНР это история, разогреваемая внешним фактором России, да, то мы как-то вот не обойдем эту всю историю.
Конечно, не обойдем, но тут есть два момента важных. Первое. Новая конституция будет касаться не специально Донбасса, а будет касаться всей ситуации в Украине. То есть смягчение напряженности политической, которая существует в Украине. Много политических сил, недовольные конституцией, которая сейчас есть и которую разработал президент по децентрализации. Второй вопрос.
Ну, давайте здесь не будем, давайте называть вечными именами. Я не могу сказать, что она сильно недовольна. Есть вопрос немножко о префектах, об их полномочиях, что они немножко усилены. А так, в основном, все ее достаточно, и она одобрена Венецианской комиссией. Если запускать процедуру заново, это займет как минимум год, да, на всю эту историю. Поэтому сказать, что все политические силы так сильно ее не воспринимают, это не совсем корректно.
Многие. Есть очень сильный аргумент в пользу этого, почему я сказал. Не весь парламент голосовал за Конституцию. Не весь парламент проголосовал за изменения, а до 300 голосов дело так и не дошло.
Но вы же знаете, почему не проголосовали, потому что за особый статус, да? То есть вопрос децентрализации их меньше смущал?
Кто-то говорит, кто-то так не говорит. А может быть, дело не только в особом статусе. Может быть, это ширма, которая очень используется политическими силами, чтобы затормозить всю систему конституционной реформы. И тем более особого статуса не было закона принято в Украине. Была просто оговорка.
Конституция в переходных положениях написана, что... системы местного самоврядования на окремых территориях Луганской и Донецкой области.
Это очень важный момент. Поэтому он мог бы и даже был принят, а как ведет он, не ведет, а специальным законом либо никогда и не вести. Поэтому вопрос очень большой здесь. И конституционная реформа, я думаю, она неразрывна. Я просто уже мысли хочу закончить, чтобы дальше там перейти. Она конституционная реформа — это очень важный момент, который, я думаю, может каким-то образом косвенно затронуть вопросы Донбасса. Возможно. Мы сейчас только очень теоретически говорим.
Вот. Да, но если вот буквально на этой неделе, в конце недели, в зеркало недели появился очень хороший материал Владимира Горбулина, участника минских переговоров, вот вообще о минских соглашениях и что будет дальше для Украины, да, где он говорит, что на самом деле, безусловно, на тот момент минские соглашения это была попытка приостановить эскалацию. Да, но в то же время он не исключает, что сейчас нам нужно искать другой формат. И однозначно этот формат в рамках просто изменения Конституции он быть не может. Здесь более активно должно быть международное сообщество, потому что, давайте будем откровенны, на Россию может влиять только санкции, да, и какая-то позиция его, их партнеров западных. Поэтому, конечно, да, и есть тоже варианты, там, например, участия в этом более активно. ООН, например, да, мы помним, что в прошлом году активно, в позапрошлом собирались заседания, да, и, в принципе, этот вопрос обсуждался и говорился. То есть вы не считаете, что подобная история может быть конструктивна, и, ну, то есть, с вашей точки зрения, более конструктивна, чем изменение
Конституции? Я поддерживаю любой формат другой, но я просто знаю, что он нереалистичен. Так как Ангела Меркель говорила, невозможно формат другой найти. Путин говорит, невозможно. США говорит постоянно о том, что нужно исполнять Минские соглашения. Но они акцент делают на Россию, то есть Россия не исполняет.
Ну, правильно, понятно. Да, давайте будем говорить.
Да, здесь очень важный момент здесь. Вот, то есть, я не
что Украина, кроме Конституции, все свои обязательства исполнила по поводу Минских соглашений. А с точки зрения России, там не было ни выведено войск, не было под контроль взята граница.
Да, со стороны Лавров России. Как раз говорил.
Это позиция Запада, да. И они не говорят про другой формат. Они просто говорят, что нужно исполнять Минские соглашения. И все. И Россия точно так же говорит. Нужно исполнять Минские соглашения, но при этом она подразумевает неисполнение страны Киева.
Но, тут парадокс, насколько показывает практика вмешательства Организации Объединенных Наций, кроме теоретического и кроме разговорного, никуда не приводит в каких-то иногда крупных приводит международных конфликтах.
Ну, тем не менее, мы помним, что, как, если не ошибаюсь, это год назад Порошенко, когда мы поняли, что особо прогресса в реализации Минских соглашений нет именно со стороны России, зашла речь о миротворцах со стороны ООН, да, давайте будем говорить, это тоже эффективный механизм, его можно уже, понимая, что эта система не работает, предлагать какие-то другие форматы. Помимо этого, если я не ошибаюсь, у нас же миссия по разминированию тоже ООН начала уже, там должна была начать еще в январе свою работу на территории рядом с АТО, да, то есть, в принципе, в этом есть другие механизмы, но просто нужно об этом говорить и, наверное, понимать, что это бесперспективно, и каким-то образом стимулировать подобные вещи со стороны государства.
Государство и Горбулин, хороший пример привели по его статье, еще раньше, полгода назад, он писал статью, 5 сценариев называлось развитие ситуации на Донбассе, тоже в «Зеркало недели». Горбулин и, к сожалению, украинское общество, украинское руководство не решает многие вопросы, связанные с решением конфликта на Донбассе. Как вы правильно сказали, очень многое зависит от позиции Запада, которая влияет, может повлиять существенно на Россию. Поэтому все сценарии, которые возможны, они допустимы, если будет поддержка Запада.
Ну и последний вопрос, если позволите. Я сошлюсь на главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова, который говорит, что в Мюнхенском, цитата, в Мюнхенском сговоре речь идет о размене Сирии на Украину.
Исключено. Абсолютно далекие от реалии оценки. Я не знаю, для чего их делают эксперты, причем известные такие. Полгода или год уже говорят про то, что, возможно, Украину поменяли на Сирию или Сирию на Украину. Это совершенно разные конфликты в совершенно разных уголках мира с разными предпосылками и с разными принципиальными позициями сторон. И кто кого тут разменяет, это две шахматные разные партии. Понимаете? Вы в одной играете, вы не можете вторую, в третьей кого-то поменять фигуры. Это их нужно доигрывать, будет эти шахматные партии по своему сценарию, но не менять у них фигуру.
Спасибо большое. Напоминаю, Андрей Бузаров, политолог, международник, в гостях Громадского радио, в гостях программы «Киев-Донбасс».